Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Так, заходите в наш Телеграм, заходите на наш Патреон. Кстати, мы решили чуть-чуть посмеяться со всего этого и установили новый гол. Значит, теперь, когда будет $20 доната, мы разыграем Simple Dimple или... Как второй называется, я забыл.
Попыт
или Simple Dimple разыграем. Вам предстоит самим решить, разобраться, что есть что. Это все, конечно, ради шутки в первую очередь, но мы рады любой вашей поддержке.
Ну что, давно у нас не было тем про космос, поэтому мы в этот раз подобрали подборку самых важных и интересных, по нашему мнению, тем, и на удивление оказалось, что они все про Марс. Видимо, такая сейчас популярная тема, да? И, походу, самое важное достижение за последние недели — это посадка китайского марсохода Чжужун на поверхность Марса.
А вот ты уверен, что он так называется? Потому что в некоторых статьях его называют по-другому.
Как?
В другой статье называют Джуронг.
Джуронг? Не слышал вообще. Ну, блин...
Одним словом, какое-то китайское название, но я знаю, что он назван в честь древнего бога огня.
Ну да, как бы Марс, да, бога огня.
Ну, бог войны вообще, ну да ладно.
Не, ну я имею в виду, что есть какая-то ассоциация, да?
Ну, красная планета, ну типа того, да.
В целом, это вообще была миссия... Тяньвэнь-1, которая состояла из орбитального зонда и посадочного модуля с этим марсоходом, и стартовала она еще в июле прошлого года. И вот 10 февраля, после 7 месяцев перелета, она наконец-то достигла Марса, затормозила атмосферу и все-таки успешно смогла посадить китайский аппарат на поверхность Марса. И на самом деле много людей в это не поверили, и думали, что это, блин, бред какой-то, опять китайцы обманывают, сейчас наснимают, короче, кино.
Но снова забыли таблетки принять.
Да-да-да, дикие эти китайцы, блин. И вот, буквально на днях этот аппарат все-таки прислал фотографии, что посадка успешная, и прям поверхность Марса видно, все такое. Ну и плюс марсоход... Perseverance, по-моему, или не, вру, не Perseverance, это вот этот Insight, аппарат Insight, который уже находится на Марсе, он смог засечь момент посадки этого Чжужуна, и с помощью вот, ну, типа этих колебаний посадки они калибруют еще и свои устройства. То есть китайцы даже помогли им.
О, ну так здорово. Слушай, насколько я помню, Insight — это ведь специальное устройство для того, чтобы следить за климатом и... различными изменениями атмосферы, разве нет?
Ну да, да, это тоже марсоход, но у него просто такой специфический набор инструментов. Вот там есть сейсмограф и вот эти все инструменты для слежения за погодой. Поэтому да, он такой более геологический, что ли, не знаю. Ну и если говорить про Insight, то на самом деле там не очень хорошо миссия идет. У них поломался бур, который должен был... пробурить поверхность Марса, исследовать грунт. Поэтому там они пока что-то настраивают, ждут. Не знаю, подробностей давно не было.
Знаешь, если честно, я не совсем сам знаю, почему смеюсь при словах «не очень хорошо идет». Потому что это на самом деле должно быть грустно, но меня почему-то каждый раз смешит все эти истории про то, что, знаешь, что-то поломалось там за 3-9 земель от Земли. И каждый раз я вспоминаю какую-то историю, которая была, по-моему, в ТБВ, «Теория большого взрыва», да? Когда они перевернули марсоход. И вот и я так себе это слегка представляю иногда, что, знаешь, ты отправляешь себе этот сигнал, ученый отправляет этот сигнал, который идет за... А сколько, кстати, до Марса? По-моему, 55 миллионов километров, если я правильно помню. И значит, идет этот сигнал на расстоянии 55 миллионов километров, и потом он оказывается неправильным или с какой-то ошибкой, и тебе приходится начинать все сначала, и вся миссия может просто взорваться.
Да, действительно, или обратно какие-то данные к тебе не доходят, полевых бурь, все, и ты потерял важную информацию.
Угу, по UDP там все гоняют, и пару пакетов потеряли по дороге.
Ну, я думаю, у них там это предусмотрено. Марсоход вообще представляет собой 240-килограммовый шестиколесный планетоход, который может передвигаться со скоростью 200 метров в час. Очень быстро. И имеет в себе мультиспектральную камеру, пару еще оптических для навигации, георадар, и магнитометр, и метеостанцию, и анализатор грунта. И, короче, какое-то супер классное устройство получается. Китайцы прям, ну, серьезно подготовились. Сравнивая с их предыдущими какими-то аппаратами, то этот прям навороченный.
Вот я думаю, что в духе азиатов было бы добавить какой-нибудь чайник еще, устройство для вызова Убера и секс-игрушку. Тогда точно прям весь набор.
А никто не знает, может, они там и есть. Просто они не хотят позориться. Скрыли эту информацию от нас, а будут проводить там исследования.
Я, конечно, не хочу опускать этот эпизод до уровня трэш-эпизода, но, знаешь, они могут там приделать ему какое-то устройство, скажем так, испаривать там марсоход.
Кстати, в комментариях люди спрашивали, что же будет, когда эти марсоходы встретятся, китайские и американские. Будет ли драка на ножах?
Это будет любовь с первого взгляда.
Ну, знаешь. Но я не уверен, потому что программа на самом деле рассчитана на 90 марсианских дней. Это не так уж и много, я думаю. Они находятся на огромном расстоянии друг от друга. Вот этот Джужун, он приземлился в кратере, в котором уже бывали раньше аппараты. По-моему, это был Викинг-2. И, ну, как бы это уже исследованная местность. Просто, я так понимаю, китайцы хотят проверить, насколько хорошо у них получается строить марсоходы. И они хотят исследовать лед внутри вот равнины. Равнина называется Утопия. И искать там вот следы жизни, и вообще посмотреть, какой климат, ионосфера, электромагнитные поля там в равнине.
Это получается, что Китай теперь становится третьей страной, которая запустила успешно планетоход на Марс. Да, это СССР и США, если я правильно помню. Ну, США точно, просто не уверен по поводу СССР.
Да-да, СССР тоже запускали. Поэтому они третьи, ну, я думаю, это не последний аппарат, который они на самом деле туда еще запустят. Лишь бы их ракеты не падали на людей, а то вот, кстати, недавно из-за того, что они запускали модуль для своей космической станции, то ускоритель падал неконтролируемо, и в целом никто не знал, куда он упадет. Китайцы не предупредили мир ни о запуске, ни о, как бы, предполагаемом месте падения, поэтому все реально сидели и гадали, не упадет ли эта ракета на мой дом.
Интересно.
К счастью,
интересно.
Кстати, не упал. Упало в Индийский океан. Не знаю, пострадали ли индусы.
Без негатива.
Без негатива.
Слушай, так получается, что это первый с... Если я правильно помню, то есть это примерно с 10-х годов первый успешный проект КНР по вот космическому производству, скажем так.
Ну, да, так хочется. Они в основном запускали аппараты на Луну. И у них было довольно большое количество успешных миссий, но результаты, я о результатах никогда не слышал, что они там исследовали и зачем. А
ну,
это,
ну, конечно,
первый
они
аппарат
не такие, не такие хайповые, как НАСА, со своими названиями великолепными. Да. Плюс, может быть, знаешь, ну, еще и вот европейский мир и вот другой мир. Так сказать, я имею в виду, что, может быть, мы бы и слышали про эти новости, находясь там. Соответственно, мы ближе как бы к такому более западному миру и вот, собственно.
Ну, я думаю, что это еще фишка в том, что партия запретила рассказывать,
ну, правда,
все.
Да.
И они рассказывают только о каких-то там больших достижениях. А это просто обычные исследования, наверное, не раскрывают. Ну и даже Китай. Любопытно, что на фотках видна часть этого марсохода, и он питается от солнечных батарей. Хотя США уже перешло на плутониевые ретеги и, ну, как бы не пользуется солнечными батареями для питания самого марсохода. И вот помнишь Opportunity? Он,
да,
в итоге там, ну, долго проработал, но в целом он загнулся от пылевой бури, потому что все эти солнечные батареи, они сильно запылились, их уже нельзя было почистить. не очень понятно, почему китайцы выбрали солнечные элементы питания в данном случае.
Может быть, они хоть как-то смогли улучшить технологию очистки, например, или, может быть, чтобы батареи не забивались так быстро. С другой стороны, насколько я понимаю, раз это было их такой первой экспериментальной миссией, то они не надеются слишком долго это продвигать, слишком долго это использовать, поэтому, соответственно, им не нужно будет так долго его эксплуатировать, чтобы батареи не забивались.
Ну, я думаю, еще момент в том, что нужно сэкономить немножко места. И для этого пришлось все-таки поставить солнечные батареи вместо ретегов. Ну и в целом-то даже Opportunity с тем, что он был рассчитан тоже на 90 дней, он проработал 14 лет. Поэтому может и китайский проработает дольше, а те на ретегах, я думаю, еще больше. Самое важное, чтобы этот ровер не перевернулся, как ты говоришь, или не застрял там где-то в марсианских
равнинах. Какой это будет фиаско.
Реально.
Сколько людей выйдет в окно, если такое произойдет?
Ну, я думаю, несколько китайцев расстреляют.
Да без ладно, типа, их все равно там много. Без них
уже. Уже такой жесткий.
Не, ну честно, без негатива.
На самом деле, знающие люди говорят, что солнечные панели там на самом деле для галочки. Там внутри сидит китаец, крутит педали просто. А когда он устает крутить, то он подкидывает уголь в топку.
Ну тогда над ним должен стоять еще какой-то товарищ. Товарищ и бить его кнутом, получается. У них же коммунизм, правильно?
Ну да. Но они небольшие, могут и поместиться. Потому ретеги не использовали, зачем дорого.
Ну да. Ну и поэтому 240 килограмм. То есть получается 200 килограмм на все про все и 40 килограмм на двух китайцев.
Вот это хорошо посчитал, нормально. Ну что, давай теперь перейдем уже к другим марсоходам и да. Марсолетам, да?
Ну, видимо, да. Значит, не так давно Perseverance отправился на Марс, мы это обсуждали уже в деталях, но у него была еще одна миссия. Это произвести запуск управляемого вертолета, который называется Ingenuity, и, вернее, марсолет, наверное, да? Соответственно, оригинальная миссия этого Ingenuity состояла в том, чтобы проверить, вообще возможно ли это сделать. Да, и было несколько тестовых запусков. Ingenuity успешно справился со всеми четырьмя. Изначально планировалось, что он... Не то чтобы планировалось, да, изначально думали, что он и на первом-то не то чтобы справиться. А потом он как бы один прошел успешно, второй, третий, четвертый. И теперь его миссия официально продлена. И он будет помогать Perseverance, собственно, исследовать Марс детальнее, быстрее, удобнее.
Да, но если быть честным, то все-таки не без проблем прошли эти все полеты. На четвертом полете были проблемы с внутренним таймером этого вертолета, и пришлось переносить вообще запуск, потому что нужно было обновить прошивку. Впрочем, как всегда, это и происходит. Еще была проблема тоже, по-моему, с ПО на каком-то из первых запусков. Но там решилось, по-моему, рестартом системы.
Слушай, как жизненно, конечно. Казалось бы, да, это ж тебе не какой-то КПИшный сервер, который нужно просто перезапустить, и все будет нормально. А вот...
Да, это система какая-то на Марсе. Хрен знает где, хрен знает в каких условиях. Забавно, что вот на всех этих марсоходах, да, космических аппаратах устанавливают обычно маломощные, специально проверенные, надежные процессоры. А вот на этом марсолете установили Snapdragon 801 четырехъядерный с 2 гигабайтами ОЗУ и 32 гига флеша у него. Так что, ну, типа, такой, типа, мобильный телефон, короче, запускают на Марсе. И причем, ну, он нормально работает. То есть, в принципе, можно теперь, ну, не опасаться так сильно и запускать более мощные компьютеры на Марс. Воздействие космической радиации не такое большое, поэтому, я так понимаю, сильно высокая надежность не нужна. Хотя на марсоходах все же ставят проверенные процессоры. Ну и Собственно, теперь Марс — вторая планета, где есть Linux.
Да, правда, Ingenuity был запущен на Linux, что не может не радовать как бы любителей. Да, меня порадовало, что на всем этом чуде они запустили определенную визуализацию, визуальную навигацию на основе изображений, полученных как раз из камеры, да, и проводят там же анализ изображений. Они управляют там определенными потоками данных, могут даже отправлять их там обратно на марсоход по беспроводной связи. Да, там всякая поддержка команд вот удаленных, формирование телеметрии, так что это прям уже такая, знаешь, серьезная система, серьезный дрон, летающий 55 миллионов километров от нас на другой планете и при этом выполняющий плюс-минус те же функции, что он бы мог выполнять здесь. То есть да, конечно, дроны на Земле там имеют миллион различных функций, и они находятся в шаговой доступности от тебя. Я имею в виду, человек находится прямо вблизи и может там подключиться с телефона и смотреть какие-то картиночки. А здесь это за 3-9 земель, и все еще такой успех.
Ну, знаешь, это же, блин, вот непростая задача в целом такой аппарат поднять на Марсе, потому что атмосфера очень разрежена, и она плотностью в 61 раз меньше, чем плотность атмосферы Земли. И, ну, типа, это сложно протестировать на Земле прямо. Плюс такой навороченный аппарат, да, и с первого раза, по сути, все получилось. Это большой успех для команды, которая это разрабатывает.
Да. Знаешь, меня забавляло, что раз за разом я читаю об этом, и раз за разом НАСА везде указывает, что вот, это первый раз, когда мы запустили такой вертолет. Вертолет не на Земле. Знаешь, я читаю это и думаю, в принципе, почти все, что угодно вы сделаете на Марсе, будет впервые. Поэтому вот эта фраза, которую вы повторяете раз за разом, это, конечно, правда, я тоже с вами и тоже рад, но, пожалуйста, давайте будем честными, все, что угодно будет там в новинку.
Ну да, но просто они же хвастаются, что мы американцы, типа, и
ну
мы
да,
это
само
сделали
собой.
Впервые. Потому что у них главная фишка вот этих всех запусков первый раз. Помнишь, как запуск этого SpaceX, первый Crew Dragon? Они же тоже об этом постоянно говорили, каждые 5 минут.
И там такие уставшие астронавты просто сидят и думают, когда что-то день закончится.
Да, скорее бы уже улететь.
Да, и сидит этот русский. Как его зовут? Я, правда, зову Иван Станислав.
Да, по-моему, Иван Вагнер, по-моему.
Да, так вот Вагнер, конечно, очень русская фамилия, но да ладно. И вот знаешь, тоже сидит и просто по сторонам смотрит, не знает, чем себя занять.
Самое прикольное, что теперь, раз уж все изначальные планы прошли успешно команды, то они хотят использовать этот вертолет для того, чтобы исследовать местность, которую будет позже проходить сам ровер. Вот это очень классно, что они смогут теперь сделать картографию и посмотреть, как роверу удобнее проехать. Потому что до этого он, ну, как бы надеялся только на свои камеры. И это чуть более опасно, потому что сильно можно где-то застрять или там, перевернуться, все что угодно. Там в какую-то пещерку заехать, и все. На этом миссия закончится. А так теперь все классно.
Да, получается, что с тем, что теперь удалось запустить этот вертолет, дальнейшее исследование Марса может быть очень сильно упрощено и ускорено. Да, ведь если мы уже смогли один раз это сделать, соответственно, мы можем сделать больше дронов аналогичных и исследовать Марс гораздо быстрее с хоть и небольшой высоты. Ingenuity поднялся максимально, если я правильно помню, на 5 метров в высоту и смог пролететь туда-сюда примерно 133 метра. То есть этот весь полет занял 117 секунд, но тем не менее исследовать с высоты 5 метров и перемещаться достаточно быстро в сравнении с марсоходом, это уже большой скачок вперед в плане исследования Марса.
Да, я согласен. Меня вот интересует момент, как он, интересно, заряжается, и заряжается ли он вообще?
Слушай, вот у него сверху такие, как будто солнечные батареи стоят.
На лопастях, да, по-моему?
Не на лопастях, а, ну, вернее, над лопастями, да, стоит панелька, и над ней уже лопасти.
О, так офигенно. Получается, он такой автономный прямо. Я думал, он заряжается от марсохода.
Но это же его нужно посадить на марсоход. А насколько я понимаю, Я, откровенно говоря, не нашел информацию на эту тему какой-то обширной и боюсь сейчас соврать. Но, насколько я понимаю, они не в состоянии прямо посадить его на марсоход.
Не-не, они посадить, конечно, не смогут, потому что это довольно-таки опасно, можно повредить оборудование. Вот. Но я думал, что он как бы садится на землю, а марсоход наезжает на него сверху, потому что марсоход выше, чем вертолет.
И потом беспроводной зарядкой, ты имеешь в виду каким-то образом?
Ну да, скорее всего.
Я думаю, что беспроводную зарядку тяжелее туда поставить, чем солнечную батарею. Знаешь, солнечная батарея уже 10 раз прошли этот этап. Но опять-таки, я абсолютно не знаю, не уверен, но я думаю, что так. По крайней мере, на фотографиях у него действительно сверху как будто солнечная панель, что-то похоже на солнечную панель. Поэтому я думаю, что там солнечная панель.
Забавно, если придумают какой-нибудь вертолет, чтобы позже люди смогли летать по Марсу. Было бы круто.
Слушай, ну по идее это должны придумать. Я вот сейчас открыл быстренько анатомию Ingenuity. Здесь, да, solar panel заряжает литий-ионную батарею, предоставляет достаточно энергии for one 90-second fly per immersion day. То есть...
Ого, довольно-таки долго, получается, заряжается.
Да, получается,
90
что
секунд
долго.
На целый марсианский день — это
да.
Не очень много.
Да. Слушай, ну, с другой стороны, вот не так и часто запускают, так что, ну и, соответственно, это ведь все работает в кооперации, насколько я понимаю, да, соответственно, марсоход, вот даже сейчас, когда его миссию продлили, то есть марсоход едет по направлению, этот самый вертолет поднялся, он может пролететь 133 метра, плюс-минус, да, предположим, что мы разделим это на два, чтобы он пролетел в одну сторону, а потом вернулся. То есть всего будет там чуть больше 65 метров. И значит, ему в принципе хватит этого. Да, он полетел туда, посмотрел, проложил путь, мы сняли всю телеметрию, все показания, проанализировали информацию, посадились, и ровер туда поехал себе спокойно.
Ну, я думаю, ему не часто... будет нужно возвращаться обратно. Скорее всего, он там сядет, дождется ровера,
ну, правда,
и потом
да,
продолжит путь дальше.
И они такие go-go Power Rangers. И потом собираются в одного Альтрона. Или это не Альтрон, я забыл. Как Вольтрон. Вольтрон.
Да. Ну и все. Марс покорен.
Марс не покорен, пока мы там картошку не посадили. Хотя в нашем случае нам нужно там... Что украинцы могут садить? Сонечники? Чтобы, знаешь, метку поставить.
Пшеницу.
Пшеницу, да. Поки ты картоплю будешь топать. Ну, в общем, да. Чуть отклонились.
Ну и вторая такая значимая новость из американского исследования Марса. Это то, что Perseverance смог... впервые на Марсе добыть 5 грамм кислорода с помощью установки MOXIE. И это как бы был тестовый запуск, проверить вообще, работает ли она, можно ли ей пользоваться. Что такое MOXIE? Это специальная система для переработки CO2 в кислород. Потому что атмосфера Марса состоит на 98% из CO2, и это, по-моему, лучший способ добыть там кислород, переработать как бы часть атмосферы. И сам по себе это небольшой прибор размером примерно с аккумулятор автомобиля, и он с помощью электролиза раскладывает кислород и монооксид углерода. Для электролиза нужна очень большая температура, 800 градусов по Цельсию, и это проблема, на самом деле, на Марсе, потому что, во-первых, нужно сначала разогреть эту камеру, в которой будет происходить электролиз до такой температуры, а потом ее охладить, и это еще все в рамках одного марсохода. Пришлось использовать специальный никелевый сплав и еще и аэрогель для теплоизоляции. В общем, огромная... стрёмная конструкция получается на выходе, если мы это будем делать для полноценного пользования людьми.
Слушай, я думаю, что у людей, которые собирали марсоход и участвовали во всем этом проекте, были очень большие опасения касательно MOXIE в марсоходе. Знаешь, ты ставишь штуку, которая может сжечь его нахрен просто. да, ты делаешь все предосторожности, но тем не менее, у тебя все равно, по-моему, в затылке должна оставаться эта мысль, а что, если все пойдет не так, и он сожжет его нахрен. Но при этом Moxie, на самом деле, очень классная штука. Ее в MIT изобрел некий Майк Хект, если я правильно произношу фамилию. То есть буквально не так давно все это случилось, и предполагается, что Moxie будет, или Moxie-подобное устройство будет как раз позволять нам добывать кислород, нам, людям, добывать кислород на Марсе. Соответственно, он строился с идеей того, чтобы его можно было бы масштабировать очень легко. И вот в течение этой короткой миссии, этого теста, он добыл 5 грамм кислорода, чего хватит примерно, если мне не изменяет память, на 10 минут для человека. Соответственно, максимальная производительность Moxie — это 10 грамм кислорода в час. Соответственно, за 1 час мы можем добыть кислорода на 20 минут, то есть мы умрем. Long story short.
Это мы умрем, если мы будем использовать столь маленький Moxie. Вообще, да. Ну, предполагается построить большой Moxie для людей. Он будет весить около тонны. В принципе, ок еще даже для того, чтобы отправить его на Марс. И для человека вообще нужно, если я не ошибаюсь, на сколько? На день, по-моему, 25 килограмм кислорода, да?
Ну, можем посчитать. Смотри, если... 20 килограмм, 10 грамм это на 10 минут, на 20 минут, то значит 30 грамм на час, соответственно 30 грамм умножить на 24. Соответственно 720 грамм на сутки получается, да? Получается 7,2 килограмма. Ну не так много.
Ну да, это я перепутал.
Хотя снова же... Непонятно, да, так ли это работает.
Почему? Я просто вспомнил, что 25 тонн нужно для того, чтобы вернуть 4 астронавтов, 25 тонн кислорода, 4 астронавтов домой на Землю. И 7 тонн ракетного топлива. А, в принципе...
Но, кстати, и предполагается, что Moxie может быть в теории использован как устройство, которое позволит нам вернуть людей назад.
Ну да, вот для дыхания вообще экипажу понадобится где-то больше тонны кислорода, пока они будут возвращаться обратно.
Одним словом, да, он планировался и проектировался в смысле, что он будет масштабироваться вплоть до в 100 раз от текущего размера. То есть, предположительно, это может быть неплохое решение для того, чтобы мы могли дышать на Марс.
Ну да, на самом деле очень дорого будет доставлять туда кислород из Земли-то. Проще добывать его там. Но есть проблема в том, что нужно большое количество энергии для того, чтобы вот разогреть, допустим, тот же аппарат для процесса электролиза, да. И тоже непонятно, как это все будет происходить. Есть проект по добыче энергии на Марсе, называется Kilo Power. И, собственно, это ядерные реакторы, которые будут размещаться на космических аппаратах или прямо на поверхности Луны или Марса, и вот они будут вырабатывать энергию. Но это все только развивается, и оно еще не... Ну, как бы оно протестировано на Земле, но еще не тестировалось в космосе. И вроде как к 2022 году они хотят отправить такой аппарат один в космос и проверить, будет ли это так работать, как они задумывали или нет. Ну и плюс проблема с хранением кислорода, потому что для того, чтобы сжижать кислород, тоже нужно много энергии. Где ее брать, непонятно. Поэтому эти вопросы все еще не решены.
Звучит очень надежно, конечно. Ну и мы плавненько переходим к теме колонизации Марса. То есть я, наверное, сделаю небольшой дисклеймер и скажу, что никто из нас не эксперт, но тем не менее этой темой мы оба интересуемся. Ну и в контексте того, что мы обсуждаем уже Moxie и исследование Марса, как уже не обсудить то, что мы потенциально можем там жить, в чем, скорее всего, не так много смысла на самом деле.
Ну да, на самом-то деле непонятно, зачем оно нам нужно.
То есть звучит как типичное инженерное, но мы это сделали, осталось понять, зачем.
Вот да, ну сделали, и классно, типа. Давайте придумывать, зачем теперь мы это сделали. Вообще, эту же тему сейчас очень сильно Илон Маск пушит. Он постоянно рассказывает, что вот надо колонизировать Марс, надо то, это, какие-то там межпланетные полеты организовать. А он не объясняет реально, зачем все это нужно и как это поможет человечеству.
Ну, у Маска аргументы какие? Что если произойдет глобальный коллапс на Земле, то хотя бы цивилизация не погибнет, что мы будем на разных планетах, соответственно, какая-то часть останется живая, она сможет продолжить историю человечества. Да, второй аспект — это вот такой технологический вызов, который должен нас побудить к исследованиям, должен побудить нас к развитию и, в конце концов, привести к вот такому, в такому процветанию человеческой расы. Мол, знаешь, дать далекую цель, к которой мы будем стремиться. Ну и аргумент, который я тоже часто слышу, это то, что мы тоже исследователи исторически, да, это у нас в ДНК, и вот мы, мол, тянемся к звездам. Это все, конечно, очень здорово, но, типа, все вот эти вот аргументы, они так разбиваются достаточно. Ладно, кроме вот этого, что мы исследователи, тянемся к звездам, и это круто. Это разбить тяжело, потому что это на уровне, типа, ну это ж классно, знаешь. Этот аргумент можно разбить разве что контраргументом, типа, нет, не классно. Ну и все, и там как бы мексиканское ничья, мексиканское противостояние.
Ну да, да.
Соответственно, да. Вот касательно первого аргумента много вопросов, касательно второго аргумента тоже много вопросов. Поэтому звучит так, как будто Илону Маску просто это очень нравится по какой-то причине. И он такой, типа, let's go, dudes.
Но ему это нравится настолько, что он готов потратить все свое состояние, 188 миллиардов долларов, чтобы колонизировать Марс. И в одной из статей человек посчитал, хватит ли Маску 188 миллиардов на то, чтобы это все осуществить. И он сравнил это с лунной программой, и на лунную программу потратили 25,5 миллиардов. И это было еще в 70-м году. И тогда и госрасходы были меньше, и бюджет был у США совсем другой. И, в общем, ко всему ракеты-то сейчас стали дешевле, запускать стало дешевле. Поэтому вот если пересчитать полет на Марс и сравнить с полетом на Луну, то выходит, что полет на Марс сейчас дешевле на 48%, чем полет на Луну в то время.
Ну, это какие-то очень оптимистичные расчеты.
Ну, это если приблизительно прикинуть, но на самом деле просто тогда технологии были совсем другие. И тогда, например, запускали Сатурн-5, который весил 3000 тонн на старте. А Falcon 9 сейчас весит 550 тонн. Ну, как бы это все равно несравнимо. Может, Falcon Heavy будет, ну, больше весит, но явно не 3000 тонн. И... как бы полезная нагрузка там сравнимая, поэтому ракеты будут действительно дешевле. И в целом, давай так, что вот 186 миллиардов, опустим 2 миллиарда чисто Маску на пенсию, как говорится. И вот это примерно 3000 ракет Falcon. То есть ракета одна выводит 23 тонны. И вот она, разгоняя до первой космической скорости, может отправить на орбиту 4 тонны груза. Плюс ей надо разогнаться потом до второй космической. И поэтому у нас полезная нагрузка снижается еще в 5 раз. Причем к Марсу мы еще будем лететь, потом тормозить там. И в целом в итоге с тех 23 тонн полезной нагрузки будет 700 килограмм примерно. Если мы возьмем 3000 ракет, каждая из них доставит 700 килограмм, то это где-то 2000 тонн. Это на самом деле очень даже немало. Как посчитал вот этот чувак в статье, это 596 тракторов МТЗ, которые весят по 3,6 тонны. Это на самом деле сильно много. И вот, высчитывая вот это все, то... можно отправить на Марс космическую станцию и ко всему еще 40 человек экипажа. И еще плюс техника, да? То есть на самом-то деле реально можно построить колонию на Марсе за адекватные деньги И, ну, как бы, это будет не колония, да, это будет, типа, а-ля такой питомник, короче, я не знаю, это теплица там. Но все равно это типа, это реально. За нынешние деньги Маска, не говоря о том, что он может заработать больше. Но просто мы как бы технологически еще не дошли к этому, что мы можем построить полноценную колонию. Но мы в теории можем доставить вот то количество груза, которое нужно для постройки колонии в самом начале.
Нам ведь нужно будет разобраться с водой. Но окей, предположим, что мы сможем каким-то образом...
Вода там есть.
Продуктивно, я имею в виду продуктивно плавить, не плавить, а как правильно сказать, не плавить лед.
Топить лед, не знаю, перерабатывать.
Топить, я что-то не мог вспомнить слово топить, да, плавить, слово плавить для льда.
На Штирлиц топил печь.
Предположим, что мы сможем, да-да-да, предположим, что мы сможем топить лед там достаточно оптимально и сможем использовать это как воду. Да, нам все еще нужна еда, которую, скорее всего, нам придется первое время доставлять туда в сухом виде.
Еда входит в тот вес, который на самом деле рассчитывается для...
А, то есть это учитывается. Да. Ну да, выходит, что да. Ну окей, снова же Мокси. Снова же топливо для Мокси. Не топливо, а, ну скажем так, расходники для того, чтобы перерабатывать, чтобы все-таки Мокси перерабатывал, вырабатывал кислород.
Ну смотри, на самом деле, допустим, Мокси и какие-то там вот жилищные модули или какую-то технику мы можем доставить отдельно. Без людей заранее. Просто оставить там, потом люди прилетят и все это как бы соберут в какую-то более-менее живую конструкцию. А так вообще для человека, ну, при путешествии на Марс, причем таким бизнес-классом, ему нужно 20 килограмм припасов на день. То есть это еда, вода и кислород. Что, в принципе, ну там на... Я не знаю, там на 300 человек, которых мы туда отправим, это 5-4 тонны. Это, ну, типа, не очень много с тем, что 1000 ракет — это 4 тонны полезного груза.
Это насколько хватит этого веса им?
Ну, я, кстати, не знаю, насколько хватит. Это ж, ну, на перелет. Я не знаю, вот, типа, насчет...
А, на перелет. А нужно же еще,
ну,
жить.
Ну да, еще
там,
жить.
За что? Как любят говорить, ну, мне ж нужно за что-то жить. Там тебе за квартиру платить как бы не придется, только вопрос в том, что кислород...
Ну, давай так, если мы отправим вместе с людьми еще и какую-то там станцию, какой-то аппарат, то они за 270 дней перелета, в принципе, могут собрать кое-какой урожай уже.
Но если мы предполагаем, что мы можем топить лед и можем его использовать для орошения, то, наверное, ну, воду для орошения, то, наверное, неплохо. Но у нас очень сильный грунт, сухой грунт. То есть
ты не понял, в процессе полета. Сделать. Это до того, как мы прилетели на Марс. Они кроме того, что...
Ну и сколько они смогут вырасти?
Ну, блин, зависит от, как бы, от технологий. Которые...
На 3 сезона картошки.
Ну почему бы и нет?
Это ж тебе не марсианин.
Ну ладно, это на самом деле все теория. Я уверен, что как бы сейчас это все будет трудно осуществить.
Ну да, это скорее шутки в первую очередь. Вот, вообще я хотел бы немножко пройтись по поводу того, вот как Марс отличается от Земли, да, и что мы имеем здесь, чего не имеем там. Ну, во-первых, атмосфера тоньше сотню раз, да, приблизительно в сотню. Во-вторых, средняя температура, вот это меня очень порадовало, да, средняя температура минус 63 градуса Цельсия. Она поднимается примерно до 30 градусов в такой жаркий день, скажем так, и опускается ночью до минус 40 на некоторых, ну, в общем, в некоторых частях Земли, чуть не сказал. Кроме того, день чуть длиннее. Вот, кстати, я когда готовился к эпизоду, я так и не понял. То ли на 39 минут длиннее, то ли на 37 минут длиннее. Ну, в общем, приблизительно на 40 минут длиннее. И называется он Sol, да, Solar Day. Про гравитацию... Не, про гравитацию не говорили, да. Гравитация 38% земной гравитации. То есть вы фактически можете там прыгать и играть, видимо... Супермен в ранних его версиях. Он, кстати, в ранних версиях действительно просто высоко прыгал. Я не умел летать. такой ликбез. Ну и расстояние 55,76 миллионов километров. Что это не то, что съездить к бабушке в село.
Ну да, немало выходит. Полгода лететь, блин, к бабушке.
Вот.
На Марс.
Да. И прям как в российском киберпанке, да, уже. При этом всем в заявлениях примерно 16 года, ну и сейчас плюс-минус точно так же, Маск считает, что к 2025 году это осуществимо. Хотя сейчас, я думаю, что последнее интервью он уже сместил немножко свой прогноз. Да, это я такие старые интервью немножко поднимал. И, соответственно, то, что мы обсудили уже коротко, какие основные детали нам там нужны, не детали, какие основные элементы нам там нужны, это еда, вода, какое-либо укрытие, которое будет защищать нас от радиации, солнечных лучей, ветров, холода и всего вот этого. И нам нужна какая-то одежда, потому что давление на Марсе тоже ниже. Нам хотелось бы поддерживать наше давление, так сказать. И есть даже прототипы специальных костюмов, которые не слишком объемные, не слишком большие, не слишком такие дискомфортные, которые будут, кроме того, что защищать нас от всего этого холода, ветра, радиации и так дальше, так еще и оказывать необходимое человеческому телу давление. Ну и кислород, конечно.
Самое важное.
Чуть не забыл. Чуть не забыл.
Но все равно вопрос, зачем это все, он остается открытым. И... ну, непонятно, ну, добывать ресурсы там... какие
для
ресурсы?
Нас там ничего,
там
нет.
Ничего особо ценного нет, да? И жить там... ну, сложно колонизировать настолько вот враждебную к людям планету. Мы не сможем ее терраформировать в адекватные сроки. На это потребуется реально миллионы лет. И просто построить там колонию ради прикола, ну, мы потратим очень много ресурсов, очень много денег, очень много человеческих жизней на самом деле. И не факт, что это что-то даст какие-то плоды.
К слову, знаешь, где на Земле самые приближенные к марсианским условиям?
Наверное, в этой... в долине смерти где-то.
Ровно на полюсе.
Ровно на полюсе.
На полюсе из-за того, что там очень-очень сильный ветер, там нет снега, то есть он, ну, типа, сметается, да, и на полюсе проводят часто эксперименты и часто тесты различные вот подобных аппаратов. И это выглядит просто как пустыня какая-то, и люди там едва ли не в настоящих скафандрах ходят, подобных вот космическим, из-за того, что там прямо жутко. Загуглите как-то, посмотрите фотографии, видео. Невероятно страшно себе представить. Я узнал пару лет назад об этом. И знаешь, я до этого даже не догадывался, что человек был на крайней точке, получается.
Да, удивительно.
Но... ну да, по сути, вот этот первый аргумент, с которого мы начали, да, зачем нам это делать? Что вдруг, если происходит какой-то глобальный коллапс, то хотя бы какая-то часть нашей цивилизации выживет. Да, но вопрос тогда, почему бы не сделать какую-то станцию, которая будет мобильной, которую мы сможем организовать так, как нам будет удобно, потому что вот человек сейчас живет в городе, да, в техносфере, соответственно, мы пытаемся, знаешь, оградиться от всего опасного, что только есть, да, возможно, каких-то пауков, змей, там, опасных животных, и вот в городе их почти нет, в городе ты чувствуешь себя практически безопасным. Ну, не считая того, что люди тоже как бы опасные, да, всякие плохие человеки, но, по крайней мере, тебя не съест тигр. Почему бы не сделать это тоже, почему бы не сделать станцию, где фактически может не быть комаров, вирусов, чего угодно другого, что нам помешает. Почему мы должны, знаешь, отправляться на такую далекую и такую опасную среду, как Марс, если мы могли бы создать... Но вопрос в том, как ее создать, но, знаешь, технологический аспект, технологическая сложность поездки на Марс, вот такой вот глобальной, и создание такой космической станции, они примерно одинаковы, насколько я могу судить. Хотя, конечно, не эксперт.
Ну, знаешь, проблема станции в том, что ресурсы на ней невозобновляемые, и нам все равно придется иметь связь с какой-то планетой, где мы там эту станцию будем строить, ну, в данном случае с Землей. И полеты, например, со станции на планету, это тоже определенные ресурсы, это тоже определенные ограничения в плане, что мы, если мы со станции, например, заберем определенное количество топлива, то в станции изменится вес, и это повлияет на саму станцию. И, например, тот же импульс, который мы ей придадим, когда будем запускать корабль, это тоже влияет на станцию. Она не, ну, не совсем, она такая вот статическая, так как планета. Планета, блин, ты на нее повлиять как бы можешь только в долгосрочной какой-то перспективе, там, но каким-то одномоментным запуском ракеты вряд ли. На станцию уже можно. И плюс это же выращивание еды, добыча ресурсов, каких-то переработка. Это очень трудно. И ну, мы сейчас не располагаем такими технологиями. Поэтому ну, в данный момент станция, конечно, не выход. Но с другой стороны, использовать станцию какое-то временное убежище, по-моему, идея интересная.
Да, разумеется, мы не сможем сделать станцию как цитадель в Mass Effect. Ну, то есть, как бы забавно это ни было, или там шутки в сторону, но тем не менее, да, мы все еще привязаны к технологическим ограничениям. Соответственно, я думаю, что, знаешь, какую-то часть ресурсов мы бы смогли восстанавливать на станции. Например, мне кажется, что создать на станции подходящий климат для того, чтобы выращивать какие-то растения, легче, чем сделать это же на Марсе. Особенно станция вокруг Земли, если она будет вращаться.
Да, но нам нужна вода, нам нужна почва, нужен кислород, и мы не умеем сейчас это все перерабатывать 100%. Знаешь, там очищать, ну да, все такое. Все равно где-то мы что-то теряем. И по-любому придется доставлять это все с какой-то планеты. И это опять же,
да, проблема. Да, но доставлять это с Земли на станцию, которая там, знаешь, как МКС примерно, не то же самое, что доставлять это с Земли на Марс.
Да, ну, конечно. Но, с другой стороны, на Марсе или на любой другой планете это можно прямо на месте изготовить или вырастить. Как-то переработать ресурсы, ну, уже, да, существующие, да, на планете, это проще, чем доставлять их на Марс или на станцию.
Да, только тебе придется понять, как это сделать in the first place, так сказать. Да, я имею в виду, тут мы сразу говорим, что окей, мы будем доставлять, если что-то не так, а там нам нужно сначала разобраться, как сделать это на месте, чтобы потом мочь делать это на месте.
Проблема в том, что на той же станции тебе все равно придется с этим разобраться. Потому что если ты будешь полноценно жить на станции, тебе нужно как-то там вырабатывать.
Ну, правда,
это.
Да, да.
И в любом случае эти устройства или технологии, они пригодятся. Тут проблема...
Да, но как быстрый старт станции все же чуть удобнее, но да, в долгосрочной перспективе все те же самые проблемы.
Ну да. Интересная вот идея, как американцы хотят с Луной сделать, да, они хотят построить станцию на орбите Луны и потом спускать как бы на Луну аппараты. Вот такое можно сделать, в принципе, и с Марсом. Построить какое-то временное там убежище на орбите и иногда спускаться на поверхность за ресурсами или исследовать что-то и возвращаться обратно. Но тут проблема в том, что нужно как-то добывать топливо. И отправлять топливо с Земли на орбиту Марса тоже невыгодно.
Это, кстати, Юра вспоминает про Артемис. Мы уже обсуждали в каких-то ранних эпизодах. Тоже очень интересный проект от НАСА. По тому, как, собственно, сделать станцию вокруг Луны. И чтобы исследовать ее гораздо быстрее. Чтобы астронавты могли со станции быстро, так сказать, десантироваться на Луну, делать исследования и возвращаться назад.
Еще один аргумент против станции. Где ты будешь строить заводы по переработке на станции? Ну или тоже топливо синтезировать. Например, один серьезный взрыв, и все, и вся станция разрушена.
Хейтер-станция.
Да. Я не хочу там жить. Нет, спасибо.
Ты на Марсе не хочешь жить, раз на то пошло.
Вообще, да. Нахрена мне этот Марс?
Это звучит как отличное приключение, конечно, но нам не вообразить трудности, с которыми предстоит столкнуться там.
Ну да, это по сути...
Даже близко.
Мертвая планета, блин, что там делать вообще? Алло, люди, там ничего нет. Зачем вам туда лететь?
То есть там не будет Wi-Fi, да, там не будет Ютуба.
Жесть просто, я не знаю.
То есть всех радостей жизни не будет. Вот. Ну и мы упомянули про Мокси, что он может помочь нам в будущем добывать там кислород. Также я что бы еще хотел сказать, что на самом деле по поводу воды есть и другие альтернативы, да, кроме еще я постоянно хочу говорить плавить лед, кроме таять.
Топить.
Лед?
Не знаю, как правильно.
Топить, точно. Топить. Я что-то не могу запомнить слово топить. Кроме топить лед, есть еще, значит, другие идеи, и одно из них было разработано, например, примерно в 98 году, в университете Вашингтона, если мне не изменяет память. Соответственно, такая станция, которая может из атмосферы вырабатывать воду, хоть и не слишком больших количествах, но все же может это сделать, и в теории потенциально это может нам позволить решить задачу более комплексно или хотя бы хоть как-то решить ее. Да, потому что топить лед все же трудная задача, и одна из теорий, как это можно сделать, это организовать такую охренеть большую, как бы солнечную, не панель, а отражатель, который будет отражать солнечный свет, радиацию, и топить им лед.
Если я правильно помню, я читал одну статью о таком устройстве. Их сейчас используют в Сахаре для добычи воды из атмосферы и потом орошения земли. И вот эта вся штука сильно ускорила распространение пустыни, на самом деле, потому что вытягивает очень много воды из воздуха, и из-за этого нарушается экосистема. Поэтому это такой себе вариант.
То есть, да, это такая палка двух концов. Но все же есть предположение, что если мы будем достаточно успешно топить лед, то там его так много, что... Значит, предполагается, что если мы растопим весь лед на полюсах Марса, то его хватит для того, чтобы покрыть всю поверхность планеты водой в размере 9 метров. Не размере,
высотой.
А в толщине 9 метров. Да. Что, в принципе, до хрена. Это, знаешь, это позволило бы нам орошать землю. Кроме того, когда мы начнем его топить, соответственно, будет происходить все вот испарения, вырабатываться... будет расширяться атмосфера, скажем так, не расширяться, а утолщаться атмосфера, что, соответственно, позволит создавать там уже целую экосистему. Потенциально там могут даже начаться дожди, что, соответственно, позволит нам орошать землю еще лучше, и что позволит нам выращивать там растения.
Ну, кстати, насчет атмосферы Марса, это действительно большая проблема, потому что атмосфера разрежена, ее нужно уплотнять, и есть даже идеи, как это сделать. Говорят, нужно построить просто очень много производств, которые будут выбрасывать в атмосферу всяческие вещества, чтобы сделать его плотнее.
Неплохой ход. Можно перенести туда все производство из Китая.
И китайцев, раз они уже аппараты запускают, пусть там и сидят.
Типа всех детей из Sweatshops, которые делают нам айфоны, туда прямо.
Ну, без негатива, конечно. Да, зарядки подорожают очень сильно, айфоны и в целом техника, потому что придется с Марса доставлять.
Но зато с другой планеты телефон. Ну, буквально.
Надо, прикинь, айфон там из Марса. Охренеть.
Да, а придется им эмблему поменять, там надкушенная красная планета. Да,
в Украине все равно будет стоить в два раза дороже, чем в Америке.
Ладно, контрабас будет. Вот, я думаю, что это все новости касательно колонизации, которые мы собрали. Одним словом, мы не то чтобы предлагаем вам какое-то решение этой проблемы, разумеется, нет. Но интересные факты, скажем так. Я на самом деле лично от себя скажу, что это звучит очень здорово. Вот, это звучит здорово просто потому, что потому. Знаешь... Все же вот этот дух исследования, который не умер во мне с детства, к счастью, возможно, или там вот пресловутый дух исследования в человечестве, я думаю, что это очень, возможно, это романтизировано больше, чем следует, но тем не менее, по-моему, это здорово, и это великолепно, все так, но тем не менее классная мысль, которую мы можем почерпнуть, когда мы окажемся на той планете, это что нам все же нужно беспокоиться о своей родной планете. Знаешь, увидев все это со стороны, загадив еще раз одну планету, вот может быть тогда мы на самом деле задумаемся. Хотя с другой стороны, многие сейчас начинают уже это думать об этом. И для этого им не пришлось путешествовать 55 миллионов километров.
Ну, давайте на этой позитивной ноте и закончим наш эпизод.
Да, заходите на наш Patreon, заходите в наш Telegram. В Патреоне мы проведем розыгрыш. Вы сможете получить либо Simple Dimple, либо Pop It. Вернее, ну, Pop It, да? Короче, что это, непонятно, но это такие игрушки. В чем разница, не очевидно. И вам придется разобраться самим, но хотя бы будет весело. И нам, и вам. Если все пройдет успешно, то мы колонизируем Марс. Если нет, то, типа, никаких обещаний.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.